Слава нашему Господу! Опять возможность. Между прочим, знаете, вот такие дни. Но в небе-то это точно, конечно, без разговоров. Но я пока все в земле. Когда мы будем вспоминать об общениях. И были моменты, рассказывали те, которые в разных переживаниях находились. Они говорят, если раньше собрание было 2 часа, когда я был на собрании или была на собрании, то в тесных обстоятельствах я вспоминал или вспоминал это событие, ну, не больше 2-10 минут. Быстро оно, говорит, у меня все пролетало. То есть я насыщалась. Когда придем в небо, не пожалеем, что были в таких церквах, на таких служениях, на таких собраниях. Не помню подробности одного из событий, приблизительно его расскажу, но там интересная деталь. Это времена, когда, чтобы выехать в город, надо было корову продать. И далеко надо было поехать. Знали о том, что там есть церковь, есть благословение. Ну, сегодня не будем разбирать, где, какие благословения, можно ли или нужно куда-то ездить за ними. Вопрос не здесь. И вот они, говорят, продали корову и приехали. И когда попали на то собрание, то было очень сильное, такое благословенное, как я понял, общение. И вот они все время сидят и говорят друг другу, а стоило. И все время бубнят, стоило, да стоило. Я не помню, как получилось, кто-то к ним потом подошел или спросил, а чего вы это все время только и говорили, а стоило. Приблизительно это старая уже история. Они рассказали, не жалеем, что продали корову и приехали. Стоило. Для нас это будет очень ценно. Потом мы будем дорожить. Были такие моменты, знаете, когда в церкви народ, да ладно, да нам вроде все это приелось, а когда попали другие собрания, сказали, не. Ты знаешь, что, говорит, в этом собрании нам вкусно было. Я своими словами говорю. Сегодня у нас с вами, я не думал об этом вопросе, Бог туда и направляет эту линию. Мы сегодня будем говорить о плодах языка. Только о благословенных плодах и об их умножении. В прошлые разы мы с вами касались вопроса, дерево познается по плоду или необходимо его признать. И оттуда, от плода решается вопрос, что нужно для этого дерева применить, какие методы обрезки, очищения, вот, окопать, унавозить, ну, различные варианты ухаживания, цель, чтобы больше было плода. И при том лучшего. Иисус сказал, я есть истинная виноградная лоза, отец мой виноградарь. Всякую ветвь, которую мы будем разбирать, приносящую плода, он обрезает, чтобы она еще больше принесла плода. Значит, оказывается, ухаживание здесь именно такое. Ну, сейчас эту культуру ухаживания за виноградной лозой я не буду рассматривать. Это очень интереснейший вопрос. А мне надо будет его все-таки узнать, потому что дома есть виноградник, который из косточки вырастил. Надо мной, конечно, все смеялись. Я кушал виноград, косточки собирал, хохотали надо мной. А потом у меня виноградник получился. Были моменты, когда плоды были с косточками, но все-таки были. Ну и, знаете, есть такое выражение, смеется тот, кто смеется последним. Между прочим, скорее всего, это взято из Священного Писания, потому что об Аврааме смеялись и о Саре смеялись. Почему? Потому что Бог сказал в свое время интересную такую деталь, что от тебя родится ребенок. И с издевкой обращалась в свое время Агарь. Потом над Исаком смеялся Измаил, говорит Священное Писание, насмехался. Дело в том, что Сара в свое время тоже сказала, говорит, кто услышит, они будут смеяться, что 90-летний Сары на руках ребенок. Ну, так его имя. Одно из глубоких деталей имени Исаак – это смех. Ну, сегодня вопрос не в этом, только надо быть очень осторожными. Почему? Потому что было лжеучение, о нем надо будет затронуть. И ссылались на место Писания, в книге Иова описывалось. Вот он еще наполнит смехом уста твои. Радостно, не спешите. Дело в том, что когда вы будете изучать это место Писания, вообще книгу Иова, вы обнаружите интересную деталь. Иов говорит, бывало я улыбнусь, а они не верили. Им не верилось. Потому что это был очень серьезный человек, не пустомеля, понимаете. без дела не улыбался. Значит, чтобы он улыбнулся, надо было иметь такое какое-то действие, дело, которое бы побудило в нем, в Иове, плод улыбки. И вдруг его кто-то из друзей говорит: Бог наполнит смехом твои уста. Сегодня не будем касаться этих вопросов, это отдельная тема, она у нас тоже была, и притом несколько раз. Но сегодня мы другую сторону берем. Читаем Ефесянов, а потом мы пойдем по линии плодов. Здесь затрагивается очень глубокая такая деталь. Ефесянам 4 глава, 15 стих, и 16, наверное, и достаточно будет, пока мы с этого места писания. Но истинной любовью, а что бывает неистинная, да, бывает притворная, бывает наигранная, бывает расчетливая, по расчету. Если рассмотреть этот вопрос, то немалое количество христиан в церкви по расчету. Не церковь по расчету, а они по расчету вошли в церковь. Кто-то зашли, чтобы жениться удачно, кто-то зашли, чтобы выйти замуж удачно, кто-то имеет друзей, хорошее общество, там целые варианты, многие-многие вопросы. Выгода и коммерция. И принцип такой: благо взять, но не благо дать. Благо дать от слова благо отдать. На сегодняшний день большинство людей любят не благо дать, а благо взять. Священное Писание говорит, если, говорит, корыстолюбиво, противозаконно с кем-то будете поступать, то Бог за это мститель. Это будут страшные вещи. Корость и выгода. Вот сегодня мы коснемся немножко Исава и Якова. Вот, брат голоден, накорми его. Враг твой голоден, накорми. Мне не накормлю, вот, продай твое первородство. Вот у тебя коммерция, сделка, расчетливость. Ну, сегодня будем касаться этих вопросов, только с другой, конечно, стороны. Печальная картина. Что ж ты, говорит, ты делаешь? Поэтому вот тут-то и получается. Все дружбы, которые существуют в поместных собраниях, в большинстве своем основаны на принципе взаимовыгодных товариществ. То беда. Беда, а притом колоссальная. Где эта беда? Сейчас мы с вами будем читать. Но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, то есть двухстороннее взаимодействие, обязательное, при действии свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви. Нам сегодня, по сегодняшней теме, нужна вот эта деталь. Получает приращение для созидания самого себя в любви. Получается, что для того, чтобы был бы духовный рост, нужно что-то отдать. И отдать надо тому, кому нужней, кому важней. По-другому, надо иметь чувствования, которых зачастую не бывает. Я в свое время возрастал в собрании, в церкви, домашняя, это старая-старая история. И когда сбор пожертвований был, то на столе лежала скатерочка маленькая, салфетка, наверное, лучше ее назвать, небольшого такого размера, так, две ладони в длину на две ладони. И вот передавали денежку и туда ложили. И вот рассказывает бабулечка. Я в свое время очень сильно удивлялся, почему бабулечки и дедулечки мне все рассказывали. Конечно, потом я стал понимать, вопрос не в этом и не в сегодняшней теме будем касаться этого. Вот. И вот одна мне рассказывает. И вот все передают денежки друг другу, каждый не может подойти к столу, и вот передают, и вот не видишь, и передаешь, и под салфетку ложат. А я, говорит, чтобы положить, вдруг поворачиваюсь, она среди сестер, и говорит: может быть, кому-то нужно денежку дать. Странное духовное действие было. Положи под скатерку. А там находилась одна из бабулечек, пожилая тетенька, бабулечка, возраст сейчас точно не могу сказать. Она стоит, смотрит и говорит: у меня на дорогу даже копеечек нету, на хлебушек. Это была такая скромная душа, та, которая сказала, что она бы не подошла к братьям и не попросила. Я глубже иду. Но ужас заключался в том, что ни одному брату дела не было до нее, чтобы узнать, может быть, ты в чем-то нуждаешься, тебе помочь? Ну, что это за общество, скажите? Священное Писание говорит, если страдает один член, то это должно передаваться на всех. То есть они должны чувствовать, ощущать, содействовать. Если славится или радуется один, это будет передаваться на всех. Вот эта связка потеряна. На сегодняшний день это катастрофа. Колоссальная. И принцип взаимосвязанности получается по принципу взаимовыгодности. Ты мне, я тебе. Ты мне, я тебе. Ты не мне, ну и я не тебе. Ну и что делается? Позвольте, ну как это тело Христово? Дело в том, что сегодня мы, может быть, этой стороны не будем касаться, но приходится заходить с этой стороны. Говорит, если тело Христово, то Бог поручил, может быть, не такое слово, вложил закон, пускай будет такое слово, чтобы было попечение о менее, как правильно сказать, сильных, то есть о более слабых попечения, о нуждающихся попечения, те, которые кажутся нам немощными, чтобы, говорит, вы понимали, они нам нужнее. Так Библия говорит, Новый Завет. Когда смотришь, работаешь среди народа, видишь обратную картину. Почему так? Потому что проблемы там внутри. Поэтому сегодня, когда будем рассматривать плод, плоды, но не Духа, только, ладно, пускай будет плоды Духа, только чтобы мы правильно понимали, не Духа Святого, пожалуйста. Если это внимательно рассматривать, то получается так. Когда Дух Святой в нас действует, я ставлю запятую, и мы его не ущемляем, еще одну запятую ставлю, и мы имеем характер Христа, или называется Дух Христа, тогда с нами можно работать. Дело в том, что мне приходилось видеть людей, которые они приняли Духа Святого. Оскорбляют, не оскорбляют, я пока мисс помолчу. Но когда смотришь на взаимоотношения между христианами, поражаешься. В вас Дух Христов, разве такие вещи вы можете делать? Как это будет? Как происходит? Помните, я рассказывал разные такие варианты. Большущее собрание, ну, большущее, в смысле, там, ну, кто его знает, 700, там, 500 человек, может, побольше, какая разница. Мы приехали, братья, была благословенная проповедь, сильная молитва, ну, пускай будет так. И вот народ пошел на покаяние, и пошли на покаяние в основном молодежь, ну, примерно. Ну, конечно, взрослые там, видимо, тоже пошли, но в основном пошло действие к молодежи, пускай будет так. А вот служитель церкви стоит, поворачивается и смотрит, а из его детей, а у него много детей было, ни одного нет. Никто не вышел на покаяние. Он оборачивается в зал, назад глянуть. Нет. Вот он теперь должен радоваться, что чьи-то дети каются. И когда пошло это покаяние, столько там было, понимаете, ну это вообще. Родители стали выбегать тоже вперед к своим детям. Молитва идет, молитва такая сильная у этих родителей за своих детей, понимаете. Ну это же прекрасно, ну в чем проблема? Наконец это успокоилось, улеглось. Вот, ну заняло, знаете, как вот река из ущелья вырывается поток и на свободное место, и успокаивается, и спокойно течет. Ну примерно так. И вот проходит, служитель радуется и печалится. Радуется за других, радуется, что такое в церкви. А скорбно, что а его детей нету. И вот подходят те, которые только что молились Духом Святым. Ну, Духом Святым же молились. Ну, ладно, ну иными языками. Ну, они же молились, они же радовались. А твои дети где? Сколько яда? А ты еще у нас служитель. Сколько желчи. Как с одних уст выходит молитва Духа Святого? Мы Духа Святого имеем. А это Дух Христов у вас сейчас действует. А написано, кто Духа Святого не имеет, тот и не его. Я такого местописания не знаю. Я знаю другое местописание. Знаете какого? Кто Духа Христова не имеет, тот не его. Как ты сказал? Проверьте, кто Духа Христова не имеет. Оказывается, это серьезнейшая вещь. Вот тут и говорит, чтобы получить, по Ефесянам, чтобы получить приращение для созидания самого себя в любви, в истинной, нужна вот эта самоотдача. А самоотдача будет при одном условии, когда мы, как члены тела, вот тело, организма человека, через центральную нервную систему держимся с головою. Так говорит Священное Писание. Если держимся с головою, голова Христос, то в нас происходят вот эти действия. И вот эта связка, что мы с головой Христом в связке, мы имеем Дух Христов и проявляется в наших действиях. Можно много говорить на иных языках. А эту связку, вот ее проверка. Действие? Серьезно. Тут же недалеко от Ефесянам идем к Филиппийцам. Следующее после Ефесян послание Филиппийцев, 1 глава. И здесь 9 по 11 стих читаем. «И молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве». Чтоб в чем? В чем? В познании и всяком чувстве. Ну, говорит, ты же бесчувственный, ну ты же бесчувственная. А на иных языках молитва идет. У вас должны быть чувствования, которые во Христе Иисусе. Ну, часто они только что были исполнены Духа Святого. Ну, наверное, я хочу верить, что они были все-таки исполнены Духа Святого. И вот эта бесчувственность, чувствование Иисуса Христа в них есть. А где твои дети? А ты у нас еще служитель. Знаете, как это звучит? Давайте мы его снимем, чтобы он не был служителем. Так я вернусь к нему, к этому случаю. И вот как он пошел домой? Я не знаю. Пришел домой, и к нему стали приходить те, у кого Дух Христов. В ком Христовы чувствования. И они пришли к нему. Он никого не звал. Кто их позвал? Они видели, что у других семей дети вышли на покаяние. А его ни одного дитя нету, даже в церкви. И вот они пришли его утешать. И стали утешать в молитве все вместе. И собралось там немного, но и немало. Дело в том, что, насколько я понял, кажется, это был 40-й день его поста. Точно не помню. Как он выдерживал, не могу сказать. А гости уехали. А Бог разворачивает и говорит: налево, направо, налево, направо. И вот они стучатся в двери и заходят. А там в 12 ночи сейчас будет заканчиваться вот этот последний день поста. А результат ноль. Вот зачастую вот так вот мы смотрим, результат ноль. Постимся, молимся, никаких результатов. Где же Бог? Почему не отвечает? Я не знаю почему. Есть причины. Чаши должны наполниться. И Бог сказал: вернись, вернитесь. Зашли и стали вопить и молиться. Что они? Я там не был. Молились о том, чтобы Бог привел детей, дал покаяние. Помог захотеть покаяться. Возможно. Решили прославить Бога, что независимо от этого, все равно ты есть Бог. Сидрах, Месах, Авдинаго сказали: силен Бог спасти от тебя, царь, от твоей руки, от твоей печки, но если даже и не будет, мы не поклонимся. Боже, когда ты спасешь детей, ты это знаешь, но сейчас остаемся верными и в трагедию не падаем. А иначе дьявол будет руками, знаешь, так, потирать. Ха-ха, да, довели мы их, довели, бесы, давайте дальше крутим. А потом началось действие. Дети там где-то, кто его знает, чем занимались, кто где как находились. Один за другим едут в родительский дом. И были моменты, говорит: не хочу ехать в родительский дом, мне надо налево. А руль сам идет направо. Я не хочу туда ехать, а по тормозам машина едет. Надо затормозить. Или наоборот, понимаете. Ну, короче, всех привел Бог друг за другом. И там было и освобождение и тому подобное. Мы возвращаемся к вопросу вот этих действий, чувствования. Смотрите. «И молюсь о том, чтобы любовь ваша все более и более возрастала в познании всяком чувстве». И если это будет происходить, то будет одна из деталей интересная. Вот те люди, которые народ Божий, ну народ же Божий, подходили к служителю и говорили, а где твои дети? Если в них Дух Христов, ему Духу Христову дали работать, значит, что должно было произойти? Они должны были прийти к нему домой и сказать, прости, что я позволил своему языку принести такой ядовитый плод. Хочется верить, что были такие люди. Хочется верить. Но в жизни я редко таких видел. Но я мало прожил, мало ездил. Нельзя говорить про всех. Знаешь, он говорит. И молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании всяком чувстве, что, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов. Вот вы, подошедшие к служителю и так сказавшие, вы имеете преткновение в день Христов. Вам не будет открыт свободный вход. Ни за что и никогда. А куда вы денете ваши молитвы и говорение на иных языках? Куда? Заново начинают эти стихи. Это Филиппийцев, 1 глава, с 9. «И молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании всяком чувстве, чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов». Смотрите дальше. «Исполнены плодов праведности Иисусом Христом в славу и похвалу Божию». Вот дерево познается по плоду. Признайте дерево по плоду. Ну, а теперь продолжаем работать со своей внутренностью. Давайте откроем книгу «Бытия». Сегодня мы коснулись Исава и Якова. Вот сейчас мы прочитаем некоторые такие детали. Хорошие, а с другой стороны, увы, настораживающие детали. Книга «Бытия», 25 глава, стих 27. Только. Бытия, 25, стих 27. «Дети выросли, и стал...» Запоминаем это слово. «И стал Исав человеком искусным в звероловстве, человеком полей». Он стал таковым. Таким. Стал. Очень серьезное слово. «А Яков человеком кротким, живущим в шатрах». Тоже стал. Это сокращенная форма русского написания. Не обязательно каждому сейчас из них говорить, и тот стал. Стал. Яков стал человеком кротким. А знаете, как звучит? А Исав стал человеком буйным. Успеваем? Но когда вот эта тема открывалась, и вот это местописание было указано, то было показано еще одна деталь. Я охнул. И это, говорит, надо передать. Иаков, о нем у малых пророков написано, ты прозван отступником от чрева матери. Вопрос. Как такое? Иаков отступник от чрева матери, и вот дальше жизнь его отступничества идет. И вдруг параллельно с отступничеством кротость. Интересный, правда, вопрос? Как эти два вопроса могут сочетаться? Как? Это же сильнейший прообраз для каждого из нас. Вот как мы сегодня посмотрели, как могут эти два вопроса сочетаться? Только что вы тут со своими детьми вопияли в радости, исполнялись на иных языках, говорили, и тут же вы такие же ядовитые. Как такое может быть? Многие читают Писание так, как хотят его читать. Разве течет горькая и сладкая вода с одного источника? Такого не бывает. И тот же апостол, который это написал, он там ниже говорит. С одних уст и входит и благословение, и проклятие. Так это не бывает? Он говорит, не должно так быть. Значит, оно есть. Не должно, но оно есть. Вот мы посмотрели, только что молились на иных языках. Ну, наверное, все-таки Дух Святой радовался. Ну, конечно, а что будет печалиться, дети каются. И тут ужалить. А если было бы, знаете, чувствование Христова, знаете, что там должно было быть? Братья, сестры, особенно вы, родители. Вот я родитель, я родительница. Вот они, наши дети вышли, да? Вы все видите, я обращаюсь не к вам, к залу. Вот что должно было быть. Смотрите, что должно было быть. Вот они, родители. Стойте, это ваши дети вышли, да? 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 Ваши, да? А у нашего служителя хоть один вышел? И мы можем спокойно уйти с собрания домой? Брат, выходи сюда. Становись ты. Мы сейчас будем кричать и молиться. Господи, наши дети вышли, а его нет. Я хочу быть в такой церкви. А вы? Я в такой церкви. А вы? И вы тоже. Понимаете? Вот они плоды. Вот они! Как такое может быть? Яков, человек кроткий, и вдруг отступничество от чрева матери на протяжении всей жизни. До того момента, когда он пришел в Дом Божий, Эль-Вефиль. Это вообще. Вот написано о нашем Господе, что он вознесся, прошел небеса и воссел или был посажен на десную престола Божьего. Вот. И когда Стефана побивали камнями, то Иисус встал. Написано, я вижу стоящего. Прочитайте Деяния апостолов, убедитесь. Смотрите дальше. И вот когда Иаков, кроткий отступник, я думаю, я не скажу Священное Писание. Возвратитесь, дети, четыре отступники. Ну, так написано в Священном Писании. Согласно того, что написано в Библии, получается, кроткий тире отступник. Ну, наверное, так. И вот теперь он пришел не в Луз, хотя в Луз пришел, потом в Вифиль, потом оказывается Эль-Вифиль, Бог в доме своем. Посмотрите, какая честь. Бог с неба спускается к нему на землю и говорит: Яков, имя твое Израиль. Вот что тебе там ангел говорил, он сказал: имя твое Израиль будет. А вот сейчас имя твое Израиль стало. И о тебе будут говорить. Тебе слушай дальше. Вот там ты когда под дуб закопал все заклятое, а что ты не сжег, то там страх напал на окружающие народы и перестали преследовать. Да? А теперь ты понимаешь, какое благословение? Теперь ты будешь наступать на всю силу вражью. Иисус сказал: даю вам власть наступать на всю силу вражью. Я возвращаюсь сюда, к моменту. Бог удостоил человека чести. Сам Бог, как это? Ну, написано, благословив его, вошел. Слово «вошел» говорит о том, что он сошел и имел прямое общение, такое прямое. Я не знаю. Слушай, Яков, как ты выдержал вообще такое Божье присутствие? Что с тобой случилось? Значит, не забываем вопроса. Кроткие, но отступники. Проверяем себя. Проверяем. Для того, чтобы были плоды. Для того, говорит, вот если, говорит, будешь не раскапывать, а перепахивать свою почву, землю, вот, наблюдать за своим там садом, огородом, ну что там у тебя, согласно Священному Писанию, я просто своими словами говорю, то у тебя будет обилие хлеба. Будет у тебя. Но если ты не будешь этим заниматься, то будут большие, говорит, проблемы. Колоссальные. Ты будешь нищенствовать духовно. Книга Откровения говорит, 7 церковь. Бедные, жалкие, нищие, слепые, нагие. Это же вообще несчастные. Как такое может быть? Интересно, а Дух Святой есть у них? Я считаю, что есть. А они молятся на их языках? Да. Скажите, а вот Дух Христов есть там у них или нету, как сказать? Вот тут-то уже и вопрос. Когда Христов Дух, тогда Христовые чувствования. А когда Христовые чувствования и присутствие Духа Христова, то у тебя будет правильная самооценка. Ты будешь это видеть и соглашаться. Ты это будешь чувствовать. У меня помнится в связи с этим мое 14-летие примерно. Я тогда, это одни из первых таких встреч были с Богом. Я так рассуждал о Священном Писании. Ага, Господи, это чтобы мне правильно поступать, мне нужно выучить все места Священного Писания, чтобы знать, как надо поступать, потому что дьявол, когда искушал тебя, то ты ему отвечал: написано, а я не знаю, что написано, что я буду отвечать. А потом мне приходит мысль, я говорю: Господи, погоди, так что, разве дьявол будет сидеть и ждать, пока я выучу эти места Писания? Он не будет такое делать, он обязательно меня где-нибудь будет ловить. Значит, какой-то должен быть другой метод. За один день не поглотишь всего Священного Писания, не получится. Я говорю о моем рассуждении 14-летнего возраста. И вот этот день закончился. Приходит следующий день, примерно 11 часов дня, я слышу внутри себя ответ: а ты задавай вопрос. Такое четкое понимание. Назвать голосом не назовешь, назвать мыслью не назовешь, но продолжение. Это вчера я сказал, а как же быть? И лег спать. А сегодня, а ты задавай вопрос. Ответ идет, как продолжение разговора. А время 12 часов прошло примерно. 12, может, побольше часов. А ты задавай вопрос. Как бы Иисус поступил на твоем месте? О, я знаю как! А как это мы знаем? Как мы это знаем? Скажите, как? Или мы не знаем? Вот это когда теряется, вот и проблема. Иисуса Навина читаем. Знаешь, здесь написано? Интересно. Сам Бог говорит ему. В принципе, Бог во всей Библии сам говорит, но здесь особенная форма «сам сказал». Особая форма. Иисуса Навина, первая глава, пока первый стих для того, чтобы познакомиться, а потом я скажу, какой будем читать. «По смерти Моисея, раба Господня, Господь сказал Иисусу, сыну Навину, служителю Моисееву». Прямая речь. Конкретно. И вот в этой же первой главе, 7-8 стих, нас интересуют эти два стиха. Начало 7 стиха нас не столько интересует, оно пока не по теме у нас. «Только будь тверд и очень мужествен». А вот теперь что нам нужно? «И тщательно», то есть детально, пунктуально, щепетильно, ничего не упуская, «тщательно храни». Стоп. Вот тут большая остановка. Почему? Когда Иисус рассказывал, вот вышел сеятель сеять, и вот зерно упало при дороге, на каменистую почву, в терны, в доброе. И когда о доброй почве, он говорит, это те, которые хранят слово в добром и чистом сердце. Как? По-другому. Если сердце не доброе, не чистое, не сохранишь. Успеваем, правда? Тщательно храни, по-другому. Когда у тебя сердце чистое и доброе, то ты храни, да еще и тщательно. Так здесь говорится о чистоте, мы понимаем? О доброте. У нас тема одна, она лежит, не могу к ней подойти, но она здесь обязательно проходит, я просто не буду сейчас пока рассказывать. Ты понимаешь, вот там источники жизни у тебя во внутренности. И вот давай раскапывай, вычищай, проверяй, что там. Только до дна доходи, понял, до дна доходи. Помните, он говорит, кто слушает слова мои и исполняет, уподоблю его мужу благоразумному или жене благоразумной, не играет роли. Копал и углубился, положил основание на камень, потому что докопался. Докопаешься, получишь основание, будет успех. Не докопаешься, держи, будет прослойка, будет проблема. Тщательно храни и исполняй по-другому. Доброе чистое сердце, а теперь тщательно храни, а тогда сможешь исполнять весь закон. Ну и какая цепочка? Который завещал тебе Моисей, раб мой. Не уклоняйся от него ни направо, ни налево. А значит, потому что в жизни будут такие моменты, когда надо вот так прямо, не хочется, то налево, то направо. Ну да, замечаем. Вот об этом сказано, когда Исаия говорил в свое время в адрес Иоанна Крестителя. Всякая гора и холм да понизится, ямины наполнятся, кривизны, неровные пути, кривизны налево-направо. Вот оно, о чем он говорит. Вот сюда говорит. Не уклоняйся ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. А мы берем вопрос принесения плода. Дабы приносить плод свой во всякое время. Дальше. Чтобы плод твой был вкусный, спелый, налитый. Что значит вкусный, спелый, налитый? Вот дерево, когда растет, вот можно, знаете, посмотреть, если вы не знаете, где юг, север, запад, восток, вы можете посмотреть на дерево, в какую сторону оно наклонилось, в зависимости от того, в каком полушарии вы живете, в северном или в южном. То есть, если в северном, то на юг оно наклоняется. А если в южном, то оно на север, потому что теплая часть – экватор. Просто всего лишь так. Дальше. У самого ствола он никогда круглый не будет, он будет овальный. И в сторону юга кольца будут внутри шире. И все фрукты на этом дереве, которые на этой стороне на юг смотрящие, будут спелее. И у каждого этого фрукта, вы увидите, вот та сторона, которая к солнцу, она будет красивее. И у этого же фрукта другая сторона уже будет не такая. Передняя часть будет налитая такая, а вторая будет немножечко чуть-чуть уступающая. А на противоположной стороне дерева, это же плоды, они будут уже другие. И вкус будет, и размер другой будет. Ну, можете заметить, я такое замечал. Смотрите, он говорит, чтобы был налитый, вот сюда нужно. Зайдет, а для тебя взойдет солнце правды и исцеление в лучах его. Вот оно, что он сказал. Вот тогда во всех, дабы тебе поступать благоразумно во всех предприятиях. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнить все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно, по-другому, и будешь плодоношен. Обилие плода будет. Отсюда вопрос. Дело в том, что когда ты, говорит, Священное Писание будешь применять для себя, это меч обоюдоострый, проникающий до разделения души и духа, составов и мозгов. Это тесало, это молот, это огонь расплавляющий. Таким образом у тебя проходит очищение, освящение. Ты начинаешь рассматривать свою внутренность, то есть ты распахиваешь свое сердце. А дальше, когда у тебя, говорит, будет это постоянство, то Бог тебе будет и подсказывать, где понадобится. Тогда ты, говорит, будешь слышать голос сзади, так говорится у пророков в Ветхозаветных Писаниях. Вот налево повернуть или направо, и ты будешь знать, у тебя будут остановки там, куда тебе не нужно. Или будет поощрение, куда будет следовать. Теперь дальше. Псалом, в книгу Псалмов идем. Псалом 38, стих 2. В прошлый раз мы с вами касались, но этого стиха только с другой стороны. А теперь с другой, иначе будем рассматривать его. Псалом 38, стих 2. «Я сказал, буду я наблюдать за путями моими». Здесь написано дальше. «Чтобы не согрешать мне языком моим, буду обуздывать уста мои». И пока достаточно. Обуздание уст очень много людей понимают в прямом смысле. Вот внутри кипит, а язык взял или взяла и закусила. и держит. Это не есть обуздание уст. Обуздание уст – это реакция, вот найди причину, что тебя рвет, взрывает. Вот туда иди. И когда ты там очистишь, у тебя взрывать ничего не будет, и уста твои говорить не будут. А иначе что ты за язык себя хватаешь? Знаете, кто-то языкатый сказал, только чтобы мы никого не пересуживали, никакое вероучение. Истинно познаю, Бог нелицеприятен, но во всяком народе боящийся, ну, боящийся огорчить Бога, приятен ему. Скажите, говорит, а когда вы разговариваете, чего, говорит, вы ваш рот перекрещиваете? А чтоб, говорит, сатана не заскочил. А он языкатый такой был, этот кто спрашивает. А может, для того, чтобы не выскочил? Вот и получается, обуздывание уст, внутри здесь кипит, бешеная связка с преисподней, понимаешь? И вот мы себя сдерживаем. Это обуздание уст? Ха, расскажу. Рассказывали те, которые, ну, с конями занимались и так дальше. Разные, говорит, были лошади, разные кони были. Не вопрос породы, а вопрос характера. А то были такие норовистые, знаете, свое лошадиное я. И вот у них уздечка, и когда ты за эту уздечку поворачиваешь, то оно здесь вот губы, ну, я не знаю, как правильно сказать, начинает боль делать. И из-за того, что боль, животное поворачивает голову. И куда поворачивает голову, туда, значит, ты повернешь все тело этого коня, на котором сидишь, или если конь, лошадь за собой телегу тащит. А были, говорит, такие, знаете, что она так головы кинет, узду сбрасывает, закусывает зубами, чтобы не было больно. Ты дергаешь поводок, поворачиваешь морду лошадиную, она поворачивает голову куда хочешь ты, а несется куда хочет сама. Сейчас всех этих деталей не буду касаться. Наездники мне это рассказывали. Как их потом надо воспитывать, это уже другой разговор, сегодня нет. Дело в том, что интересно, Священное Писание говорит, кто вы, в конце концов, овцы или лошади, которых надо обуздывать уздою. Слово «обуздывать уздою» звучит «удержать то, что вырывается наружу». Но согласно странице Священного Писания, нет, туда, говорит, внутрь зайди и найди, что там тебя кипит и взрывается. Потому что один из законов, Левиафан – это страшная штука. Почему я так говорю? Потому что мне о Левиафане не будем касаться. Он лежит глубоко там на дне, на острых камнях. Ему без разницы, у него такая шкура. Он смеется и дротику, и чему хочешь, и пуля его даже не пробивает. Ну, как крокодилы, чтобы мы понимали. Нет. Чешуйки очень близко подходят. И вот он там лежит, он кипятит пучину. Слово «пучина» – это большая глубина воды. И вот наверху эти волны вот такое творятся вплоть до того, что этот ил оттуда поднимают. А его нету, не видишь ты, а он там сидит. Знаете, работая с народом, приходилось видеть такие моменты. Да что ты, это нос комара всего лишь. Ну, что ты к комару цепляешься? Я говорю, ну давай мы этого комара за его нос потянем. И вот притчевый вариант расскажу. Вот этого комара за нос дерг, а открылось окно. И в это окно глядь, а там динозавр. Я говорю, прочитай вариант, чтобы вы понимали. Как стали брать этого динозавра, а там лежбище от слова возлежат. Да там их такое количество, а все прикрыто хвостиком или носиком комара. Мелочи жизни, что вы говорите? А внутри что? Поэтому бывают в жизни такие моменты, которые нам не нравятся. Но чтобы нам показать, что мы из себя представляем, нас надо в определенные условия жизни ввести, чтобы из нас вылезло то, что внутри сидит. Ну, раз мы касаемся этого вопроса, так, на беглую немножко, мы сюда вернемся к этому месту Писания. На беглую такую берем картину Иова. Бог похваляется, такого, как Иов, на земном шаре нету. Да, все это правильно. Одно за другим испытание Иов прошел. Все прекрасно, все нормально. Но когда читаем дальше книгу Иова, и он там говорит, если я начну оправдываться, мои же уста меня обвинят. А с другой стороны, если я буду чист, то ты признаешь меня виновным. Как это ты меня признаешь виновным, если я не виновен? Это называется степень твоей чистоты такая. Позвольте. И вдруг человек, о котором Бог говорит, такого нету на земном шаре, как он. Это была правда. И вдруг этот человек доводит Бога до кипения. Если такое слово сказать. И Бог говорит, из бури ему. С пророком Ильей когда говорил, вот говорит, будет буря, будет раздирающий скалы ветер. Да там не будет там, говорит, Бога. Там землетрясение будет, там огонь будет, понимаешь? Нет, ну вот будет тихое веяние, и там будет Господь говорить. Как это получается? А почему с Иовом из бури? Ну, потому что вылезло в Иове то, что там сидело. Удивительно то, что оно так сидело. По-другому звучит так. Если бы не сидело, не вылезло бы, понимаем? Оно сидело. Но это не было видно. Он так здравомысленно говорил, он так здравомысленно поступал, он так старался жить благочестиво. Сам Бог сказал, что такого даже нету на земном шаре. Да была правда, все это была правда. Но у этой правды была еще одна правда, которая вылезла. А и куда идем? Значит, он здесь говорит, Псалом 38. Я сказал, буду я наблюдать за путями моими. Не мне сказали наблюдать за своими путями, за собою. Я заинтересован в этих вопросах. Вопрос к нам. Мы заинтересованы, чтобы нам наблюдать за путями нашими? Только не спешите отвечать. Сами в себе, в смысле. Даже не спешите пока отвечать. Почему? По плоду каждой своему проверь, на сколько процентов мы заинтересованы наблюдать за своими путями. Чтобы была понятная картина. В прошлой теме, кажется, или позапрошлой, неважно, я рассказывал этот такой простой детский пример. Нужно было мне куда-то уйти, не играет роли, на сколько часов, детвору можно было оставить. И вот я каждый дал листок бумаги, разделенный так по высоте, как сказать, на левую и на правую сторону. И там имя написал. Вот здесь напишешь, что у тебя было хорошо, а здесь, что у тебя было плохо. Хорошо? И так каждому раздал. Прихожу, плохого, 2-3 вопроса, там, 4, до 5, может быть, максимум. Хороших, штук 10, 15, 20 и тому подобное. Но это настолько мало против того, а вот он такой, а вот она такая, а вот они такие, они раз такие. А я говорю, я тебе не говорил спрашивать, кто они и что они делают. Ты о себе скажи. Вот эта проблема везде. И чем взрослее люди, тем больше этой проблемы. Копаться в других, докапываться, Бог знает куда, до глубин души человеческой, да только не своей. Иисус сказал, слушай, у тебя в глазах бревна, но эти бревна тебе не мешают видеть сучки. Ну, написано, да? Сам Иисус сказал. Уже не пророки сказали. Хотя пророки движимы были Духом Божьим, Духом Святым, Духом Христовым. Там разные варианты. Сейчас не буду разбирать, в каком случае, какое проявление, какого действия. Потому что и так написано об этом. Как это получается? Оказывается, принцип жизни, если такое было раньше, на сегодняшний день, знаешь, что творится? Все знаем про всех, но ничего не знаем про себя. А он сказал, и буду я наблюдать за путями моими, чтобы не согрешать мне языком моим по-другому. И вот тогда, когда я буду правильно наблюдать за моими путями, тогда у меня будет на языке правильный плод, и в жизни моей будут правильные плоды. Буду обуздывать уста мои, если внимательно смотреть, то слово «уста» имеет несколько значений. Одно из значений – это область рта, где мы говорим языком – уста. Но уста имеют свое значение – устье. Вот родник – устье, там, где из него, из родника, ключ воды бьет. По-другому. Значит, там есть где-то, водоносная жила под землей, и избыток воды там выходит через устье родника, и вот бьет ключик, вода шевелится, наполняет ямину или пошло в ручеек. Поэтому получается, что устьем мы имеем два устья. Одно, которое область рта, что мы говорим, но первое устье там внутри. Вот чем наполнена та внутренность, оттуда наполняется она у нас, чтобы мы понимали. А избыток того, что наполнено, вырывается у нас. Что за связка? Где она? Я, говорит, буду наблюдать за собою и буду проверять. У меня получается приносить добрые плоды с языка моего, с моей жизни. Если нет, я буду очищать свою внутренность. Я, говорит, заинтересован, чтобы мне приносить обилие плода. Апостол Павел говорит, мы не напрягаем себя, как недостигшие до вас. Не напрягаем. То есть мы в нормальном, какое правильное слово сказать, мы не напрягаемся, чтобы из себя что-то выдавить, чего у нас нету. Оно естественно идет. Знаете, я такой пример скажу. Мы жили в таких регионах, где вода очень слабо текла. В кране, в трубах. И нужно, а шланги короткие были, нужно было далеко полить. И вот мы выход шланга зажимали пальцами, создавали давление, оно зух, и так далеко бьет. Мы напрягаем. А знаете, почему напрягаем? Потому что давление воды слабое. А когда сильное давление открыли, оно без нашего зажима этого шланга, оно льет аж он еще дальше. Вот он что сказал. Мы не напрягаем себя. Оно идет полным потоком. Иисус сказал, воду, которую я даю, она сделается источником воды. Из чего потекут реки воды живой. И вот это обилие внутри в сердце будет выходить с языка наружу. Ну, теперь проверяем обилие у нас. Каково у нас обилие? Какая степень этого обилия? Есть, чтобы было понятно, есть такой момент. Вот на примере горящих огней возьмем. Не электрических, а вот что-то горит. И вот есть такое, ветер дул, подул и загасил. Есть ветер подул и распалил, разжег еще сильнее. Вот вода пошла, дождь пошел и затушил. Священное Писание говорит в Песне Песней книге, большие воды не могут затушить огня любви, и воды не зальют ее. Она пламень весьма сильный. Интересно, это получается, что вот ты льешь, реку туда опустил, река кипит, а это не угасает. Я думаю, мы помним момент, я тоже рассказывал об этом, времена, когда вот керосиновые лампы были, электричества не бывало или не было, это уже детали. Я и такой период времени достал, и такой. И вот на собрание собрались, на домашнее. Стол в середине стоит, вот эта керосиновая лампа стоит, стеклянная. Вот. Кто рядом находится, вот с Библией так подложит, почитает. А когда поют передние, сестры сидят, песенники ручной, от руки написанные, поют. А остальные уже как слышат, потому что темно, ничего не видно. И кого-то Бог берет, в Духе Святом выводит в холодную комнату, там продукты обычно лежали, там стояли большие, ну, баки с водой, так скажем, и берет кружку, так, ну, литра на 4, может быть, ну, один кватор берет, и вот взял, подходит к этой лампе. Я вам рассказывал, если мало брызнешь воды, то лампа, стекло лопается, оно очень тонкое. И в эту горловину заливает. А там снизу поддувало, маленькие щелки, для воздуха хватает, а вода вытечь не может. Это полная колба, заполненная водой, и не гаснет. Уже стол весь мокрый, стекло не лопается. А Бог говорит, вот я зажег светильник этой церкви, и никто не погасит его. Ах ты, вот оно что! Так вот, мы сегодня о любви с вами коснулись, да? Чтобы она вырастала в познании и всяком чувстве. Большие воды не могут затушить. У нас затушают? Значит, немедленно на свою внутренность и проверять, где же этот плод? Почему нету такого сильного плода? Ну почему? Потому что когда-то мы с вами будем очень сильно касаться темы миротворца. Это сильнейшая тема. Но когда к ней подойдет время, я не знаю. Но единственное скажу наперед и к той теме, и к сегодняшней детали. Миротворцы – это творцы. Изобретатели изобретают уже из существующих законов. из существующего материала что-то создают. А творцы создают из ничего. Бог-творец из ничего повелел. Когда он говорит «миротворцы», он говорит так – обстановка немирная, враждебная, варианта нету. Но вдруг вы заходите, и через вас создается миротворческое действие. А почему он сказал? Потому что там, если рассматривать тему, он говорит, тогда, я сейчас не буду касаться этих всех вопросов, мир твой будет как река. А когда будет как река? Хотя бы одна деталь. И он есть мир наш, сказано о Христе. Когда говорится, когда Сын мира живет у вас, то у вас будет река мира течь. Вы больше говорить будете о мире с Богом. У вас обувь на ногах будет одета, чтобы проповедовать мир. Какой мир? Вот это окружающий мир? Ножки в босоножки? Да нет. Поток. Я говорю, что скажу? А они говорят, к войне. О, это миротворцы. Вот он плод. Ну, давай проверяем теперь себя в своих домах, в своих семьях. Сколько времени мы можем удержаться, быть миротворцами? Сколько? Плод. И вот с языка этот плод должен сходить. Он говорит, я молюсь о том, чтобы это возрастало у вас все более и более, более и более. Я сказал, буду наблюдать за путями моими, чтобы, мы вторую сторону берем, и обуздывать буду, внутренность рассматривать, чтобы было обилие правильного плодоношения. Притчи берем, книга Притч 15 главы, стих 4. Знаете, что здесь написано? Дело в том, что эта тема, связанная с этими плодами, очень сильно перерастает в линию темы о кротости. Ну, мы сегодня некоторые детали коснемся, но в линию темы кротости далеко мы не пойдем. Слегка. Значит, здесь написано. Кроткий язык – древо жизни, но необузданный – сокрушение духа. Сокрушение духа чьего? И своего, и окружающих. Воспаление круга жизни – сокрушение духа и своего, и окружающих. Мы сейчас туда не идем. Знаете, что он говорит? Кроткий язык – древо жизни. Что? А мы в прошлых темах с вами касались, что, оказывается, внутренность наша – это Едемский сад. И вот здесь дерево жизни растет. Знаете, что он говорит? Если это дерево жизни растет во внутренности, то будет кроткий язык. Если же кроткого языка нету, дерево жизни под вопросом, тогда дерево познания добра и зла. Ядовитый язык. Колкий. Желчный. Но нас интересует вопрос добрых плодов. Кроткий язык. Теперь раз касаемся вопроса кроткого языка, то в псалмы возвращаемся, 24-й псалом, стих 9. Очень интересная фраза. 24-й псалом, стих 9. Направляет, то есть о Боге сказано, я просто немножко выше не беру. Направляет кротких к правде, а не кротких направить не сможет. Видим, что получается? Направляет кротких к правде и научает кротких путям своим. Так кто к правде придут? Кроткие. Кто будут научены путям Его? Кроткие. Пойдут ли двое одним путем, не сговорившись? Пойдут только кроткие. Поэтому линия кротости – это отдельная тема, но мы слегка ее касаемся. У кротких тогда будут проявления действий, плоды. Дальше двигаемся. Открываем притчи 31 главы. Там описывается, кто нашел добродетельную жену. Да, о женщине. Да, о матери. Да, но о церкви. Это больше. Много там описано ее действий. благословенных поступков, проявлений, мы берем только одну деталь. 31 глава притч, 26 стих. «Уста свои открывает с мудростью, и кроткое наставление на языке ее». Какое наставление? Ядовитое, желчное, оскорбительное, кроткое. Притчи 31, 26. Причем здесь описывает какую деталь. Оказывается, с уст ее исходит, истекает. Почему? Потому что сердце переполнено. Вот это характеристика церкви. Характеристика всех членов церкви, которая быть должна. Это характеристика христианской семьи, членов семьи. Это характеристика отца или матери, мужа или жены. Ну, а тогда уже детей и так дальше. Теперь уходим в притчи. 16 глава. Стих 23, 24. Еще здесь написано. Притчи 16, 23, 24. Сердце мудрого делает язык его мудрым и умножает знания в устах его. Так на языке мудрость когда слышится? Или глупость когда слышится? Когда мягкая речь когда слышится? Или когда жестокая речь когда слышится? Он говорит, сердце человека. Вот откуда выходит. Сердце мудрого делает язык его мудрым. А сердце глупого везде всем расскажет о глупости своей. 24. Приятная речь, сотовый мед. Сладкая для души, целебна для костей. Вот это закон, о котором сказал Иисус, когда попался человек разбойником. Священник прошел, левит прошел, а добрый самарянин возливал, он очищал рану, возливал вино и елей. В прошлой теме мы с вами слегка касались этого вопроса. Сегодня тоже слегка коснемся. Это получается, отсюда, от избытка сердца, ведь прообраз вина – это Дух Святой. Прообраз елея – это помазание, это утешение. И это все необходимо, чтобы передать. Но как ты передашь, или сердце не имеет этого? Он говорит, приятная речь от избытка сердца. Вот они плоды. Потому что ты распахиваешь, ты рассматриваешь свою внутренность, хочешь и стараешься, чтобы ты по слову жила и поступала. Будет обязательно целебность. А тут еще касаемся одной детали. Мы вначале с вами прочитали, при действии каждого члена в свою меру получает приращение для созидания самого себя в любви. По-другому это звучит так. Вот когда мы отдаем кому-то, мы получаем себе взамен. Может быть, не взамен, как отдача получается. Выходит, для того, чтобы была бы сладкая для души чей-то, она будет сладка мне. Целебна для костей чей-то, костей, она будет целебна для костей моих. Кости, это чтобы мы понимали, Церковь Божия – это столб утверждения истины. Столб утверждения истины – это костный состав, это хребет, это позвоночник, чтобы мы понимали. Нарушение позвоночника – слабые руки, слабые ноги, слабая шея, слабая голова, слабые мышцы – это закон. Почему бываем мы слабые? Почему у нас ничего не получается? Нету столба истины и утверждения. А он говорит, смотри, для того, чтобы была бы целебность вот этих твоих костей, а Священное Писание говорит, белые зубы от молока. Оказывается, возлюбите чистое словесное молоко, чтобы оно вошло в вашу внутренность, тогда ваши кости в духовном смысле будут крепкие, твердые. Вы будете стоять за истину, но не на своем «я». Позвольте, это стоять за истину, кричать и радоваться, что дети покаялись, молиться на иных языках и тут же жалить до такой степени, как человек вообще это выдержал? А где твои дети? А знаете, как Бог будет судить? Вот так вот Бог поставит этих всех. Я с вас спрошу, что вы такие слепые и наглые. Можете радоваться только о вашей радости, и у вас никаких чувствований нету по отношению к этой семье. Никогда не задумывались? Многие об этом не думают. Священное Писание Ветхого Завета было построено на принципе. Увидь нуждающегося. Говорит, пойми, среди тебя, народ Израиля, вы будете благословенны, у вас будет изобилие всего. Но среди вас будут ваши нищие, ваши нуждающиеся, ваши бездомные. Знаете для чего? Чтобы вас испытать. Соломон в свое время писал, не дай мне обилия, иначе я возгоржусь, я своими словами скажу, а кто такой Бог? И не дай мне нищеты, чтобы я не стал красть и не стал вспоминать имя Бога в своей. Питай меня хлебом насущным. Человек заедается. Понимаете? А Бог сказал, я сказал, что у вас будет изобилие, но вы будете испытаны. И мы посмотрим, будет ли у вас эта чувствительность, или вы будете чужды этому. Иисус говорит, вот, говорит, был богач, он так одевался, он так пиршествовал каждый день блистательно. А когда были праздники у него, ой, что там было? И что думаете, на каких колесницах он катался? По тем временам, какие были у него, сегодня мало кто ездит на таких, может быть. Чтобы мы понимали, ну, сегодня... Электроника, колеса, железки и тому подобное. Ну, просто, чтобы сравнение было. Рядом был нищий. Чтобы ты бы обеднел, чтобы ты ему дал? За что богач попал в ад, скажите? Вспомни, чадо, ты свое доброе получил в жизни, а он мучился. А мучителем его был ты. Ну, между строчек. Почему он мучился? Почему ты не мог дать ему, что ты обеднел бы, чтобы он не мучился? Тогда кто ты? Знаете, сколько в аду будет христиан, которые прошли мимо нуждающихся? Нуждающихся в хлебе, в одежде, в месте жительства, в помощи, во внимании. Зачастую люди нуждаются, чтобы мы подошли и передали. Но если здесь ничего нету, если мы грубияны, понимаете, или мы жестокосердые, у нас нету. А если когда вот здесь вот совершенно другое. Послушайте, для того, чтобы куры разобрались, и собака, и лошади разобрались, надо было человека. Это ж такой был семьянин, вы знаете, у него порядок был такой, у него куры на цыпочках бегали. Все в деревне знали, что христианин на балкончик вышел к себе, да, там, понимаете, сейчас спустится к курям. Они так кричали, чуть ли не умирали. Не то ноги отставали, не то ноги не успевали за курями. Собака влетала в свою конуру, чуть дрину не пробивала, а кони в конюшне по стенам могли ходить. Ну так, грубо говоря, чтобы было понятно. Побывал в небе, увидел себя недостойным. Бог сказал, на землю. Вернулся на землю, сделался другим человеком, слушайте. Другим, нет, неправильно сказал, не по-русски сказал. Был извергом, но сделался человеком. Я думаю, теперь будет более понятно. Вот Бог сказал, сначала сотворим человека по образу и подобию нашему, только тогда можем дать ему жену. Иначе, ой, что будет? Да и она должна быть сначала человеком, чтобы иметь право ей выйти замуж. Ну давайте, а на сегодняшний день ни он не человек, ни она не человек, понимаете, и вот их попереженили, а потом кошмары творятся. А такие же изверги теперь у них детвора, что только они не делают. Поменялся человек, да? Поменялся. А как поменялся, уже ему и цыпочек жалко. Ой, цыпонька, цыпонька. Он ее так ножкой немножко тронул своей ногой. Она на бочок. Он ее раз на руки поднял. Цыпонька. Эй, дядька, ты что, умеешь курочек гладить? До сих пор пинал так, что они летели, как мячики футбольные. Это с каких пор ты такой нежный сделался? Интересно, если он курям давал, лошадям и псам, что делала его жена? Я знаю, что. Голуби, знаете, как летают? Ой, он пришел, все, что? Я в такие семьи заходил. Что случилось? Что вы все забегали? Папа пришел, папа. Я на жену смотрю, что случилось? А муж пришел домой.
Разъяренный зверь пришел.
Христос? Чувствительность? Целебность? Проверяйте. Вот когда здесь внутри другие чувствования, ты становишься другим человеком. Действительно человеком. Отсюда елей уже идет. Смотри, что получается. И отдавая другим это, ты формируешь свою внутренность. Ты пускаешь этот хлеб по водам многим, и ты получаешь обратно. Это и называется, при действии каждого члена в свою меру получает превращение для созидания самого себя в любви. Плоды!
О, какие плоды!
Притчи 22 глава, 11 стих. Притчи 22, 11. Кто любит чистоту сердца, у того приятность на устах. В прошлый раз мы с вами тоже касались этого вопроса, сегодня к нашей сегодняшней теме. Приятность на устах? А, целебность. Мы понимаем, с какими чувствами подошел вот тот человек, о котором было сказано, что он возливал вино и елей. Мы с вами остановились на вопросе, богач оказался в аду только за одно, не касаясь всех остальных вопросов. Самый главный вопрос, вот он рядом с тобой был нуждающийся, и ты прошел мимо его. Вот ваш служитель нуждающийся, вот они ваши дети, вот они вы. А где же вы? Кто-нибудь из вас поднял этот вопрос на молитву? Никому дела нету.
А церковь? О тело Христово. У них чувствования Христовые. Подожди, они на иных языках все говорят.
Я, говорит, могу говорить на человеческих языках и на ангельских, а любви могу не иметь. Так написано. А теперь здесь. Кто любит чистоту сердца? Обратное чтение, неприятность и желчность в устах, говорит о грязи внутренности.
Здесь написано, если любишь чистоту сердца, если ты следишь за чистоплотностью сердца, у тебя будет приятность на устах. Ты будешь пожары тушить, но не возжигать.
Единственное, ты будешь возжигать Божий огонь, Божьего благословения. Это другой разговор.
А если нет?
Немедленно на очищение. Это не тупики, это выходы. Дальше мы переходим на следующий момент. Матфея, давайте идем туда.
Это опять-таки по линии плода и жизни, и языка мы рассматриваем благословенные плоды. 18 глава Матфея, стих 3-4.
Матфея, 18 глава, 3-4. «И сказал, истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете, как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто молится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном». По-другому звучит так. Если не умолитесь, у вас плода не будет.
А что такое умолиться? Это смирение. Это кротость. А что такое неумоление? Я, мне, мое, меня.
У нас тема очень серьезная. Ну, мне сейчас ее придется затронуть. Про одного из царей. Сказано в книге Даниила.
Он видел сон, но забыл. Позвал тех, которые будут ему рассказывать, изъяснять то, что он мог бы видеть. Вот Расскажите мне, какой я видел сон, дайте истолкование сна. Они говорят, слушай, ты скажи сон, тогда будем растолковывать. Нет, у вас худые мысли. Вы видите, что я забыл, какой у меня сон, и вы хотите выиграть время, чтобы потом мне сказать ложь. Тогда скажите, что я увидел. А тогда будете говорить толкование. Если нет, будете изрублены в куски. Что ты сказал? Дело в том, что, почему я говорю, это отдельная тема, потому что это страшные вещи. Такого хватает в христианстве валом. Это не единственный случай. Почему так получается? Потому что там, когда царей начинаешь изучать, есть такие надменные, кого хочет милует, кого хочет убивает. Вот Иисус сказал об этом законе, об этом мало тоже, кто рассуждает. Когда женщина разбивает алавастровый сосуд с миром, дом наполняется благоуханием, и она теперь будет помазать и помазает тело нашего Господа. Там написано, один пишет евангелист, ученики стали там возмущаться там или как, негодовать. А Иоанн, насколько я помню, Иоанн, кажется, да? Он говорит, на-на-на-на-на-на, возмущался это Иуда. Иуда сказал, зачем такая трата, можно было продать и раздать нищим. Посмотрите, какие у него порывы, что вы говорите. Он настоящий еврей. Вот он беспокоится о нуждающихся, о сиротах, о вдовах, о неимущих. Смотри, вот видишь, он за правду стоит. Слушай, что Иисус говорит? Нищих вы всегда имеете с собой. Дальше. И когда вы, ваше «я» захочет, тогда вы и дадите. По-другому звучит так. Вот захотите, ему дадите, а этому не захотите, не понравился. Это не понравилось, а это понравилось. Вот чем вы занимаетесь. Вы точно такие же, как тот царь. Понимаем? Получается, в церкви такие царьки. Хоть он, хоть она. Начинают иметь дружбу с выгодными. Вот оно и вылезло. И вы кому хотите, вдруг общение протягиваете, а мимо кого вообще проходите, не во что ставите. Тело Христово, плоды, чего плоды? Чтобы умолиться, значит, надо освободиться от гордости, от своего «я», от своего мышления, своего понимания. И вот теперь мы берем другую сторону. Там же у Матфея рядышком, 21 глава, стих 15-16. Матфея, 21 глава, 15-16. «Видевши же первосвященники и книжники чудеса, которые он, то есть Иисус Христос, сотворил, и детей, восклицающих в храме и говорящих, «Осанна сыну Давидому!» вознегодовали». Вот эти первосвященники там и книжники вознегодовали. И сказали ему, слышишь ли, что они говорят? Иисус говорит им, да. Разве вы никогда не читали, из уст младенцев грудных детей ты устроил хвалу? Ах, вот оно. Из уст младенцев грудных детей можно устроить хвалу. А уста, мы с вами рассмотрели, уста, откуда слова выходят, и уста, глубина сердца, где там подземные воды наполняют. Вот когда сердце такое, оттуда будет хвала, оттуда будут плоды. Помните, мы с вами разбирали момент, параллельно вот этому событию, вот Илья пророк ушел, на огненной колеснице вознесся, Елисей остался. И вот он был плешивый, то есть у него, ну здесь волос на голове было мало уже. А плешь бывает и вот наверху, на темени бывает, на затылке. То есть лысины, так, если что было понятно. Ну, примерно. И вот дети играются там. Какие? Еврейские дети играются в еврейском государстве, в еврейском городке, понимаете? Еврейчики. Мальчишки, девчонки, ну, кто там, как? Это уже детали. Вот. Увидели его и смеются. На смех поднимает. Плешивый, плешивый, ха-ха-ха, и уходи, уходи. Там написано, он проклял их. Да не проклял, знаете, что он сказал. Слушайте, вы под проклятием, что же делаете? А если глубже рассматривали мы с вами в темах, это у вас, у родителей проклятие,
И это проклятие сидит в родителей, потому теперь у ваших детей, эй, папы, мамы, теперь у ваших детей вот это проклятие, как у барашек шкурка рябенькая стала. Вот, ваши глаза проклятие набрали, а теперь ваши дети языками смешно делают. Что делала Агарь, издевалась, подшучивала над своей госпожой, то стал делать ее сын над своим сводным братом, или как назвать, над Исааком, смеялся. Говорит, изгони. За это изгоняемы были. И там медведицы разодрали, из них 52 ребенка. Из них, значит, было немножко, видимо, больше или больше, я не знаю. Почему другим не досталось, а только этим 52? Ну, на это есть, конечно, причины. И вопрос стоял тогда в тех темах, что если бы эти дети были бы на этот момент здесь в храме, я сомневаюсь, чтобы они кричали «Благословен Бог» или «Сын Давидов». Сомневаюсь. Отсюда вывод. А мне приходилось такое видеть. Какие моменты? Даже отрока можно видеть по его поведению сегодняшнему, что с ним будет дальше. И, значит, можно было видеть поведение детей в их домах и семьях, что они потом будут вот такое поношение на стариков говорить. Плешивый, плешивый. Понятно. Все понятно. А чего вот эти дети восклицают? И говорят, из уст младенца грудных детей устроил хвалу. А из тех уст чего не получилось сделать хвалы? Вот теперь к себе берем. Вот теперь мы заходим в храм Божий. Вот он, храм Божий. А храм Божий, во-первых, это наша внутренность. Когда идешь в дом Божий, сегодня, может быть, не будем разбирать. Это вот она, наша внутренность, вот здесь. А теперь, когда мы собираемся двое или трое, он говорит, если мы, дети, читаем, видишь же пересвященники, книжники, чудеса, которые он сотворил, а теперь к себе читаем. И нас, членов церкви, восклицающих в храме его и говорящих «Осанна сыну Давидову», а у нас языки поприлипали к гортани. У нас славы Богу нету. Но если нездравые проповедники стоят и все время проповедуют «Слава Богу, аллилуйя, слава Богу, аллилуйя», на все попало. Это не значит, что теперь мы должны тоже говорить те же самые слова. Иначе будет беда. Если Бог не согласен, какое там слава Богу и какое аллилуйя может быть? Это уже отдельный разговор. Мы рассматриваем сейчас здесь вопрос. Оказывается, вот умаление сердца позволяет, может быть, неправильное слово, содействует, будет правильнее, раскрытию внутренности к прославлению Бога. Ах, вот оно что! Вот когда славится! Вот когда прославление идет. Быстро переходим, а то стрелки бегут, не слушаются. Марка, 11 глава, 23-24. Марка, Евангелие, 11 глава, 23-24. Здесь я прочитаю сюжет, а потом оттуда возьму деталь, которая сейчас к нашей теме. Иисус, отвечая, говорит им: «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись, вернись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам ему, будет ему, что не скажет». Нас интересует эта фраза. Читаем дальше. «Потому говорю вам, все, чего вы будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». Если внимательно, то в другом месте он говорит, имейте веру Божию. По-другому. Оказывается, когда мы говорим о вере Божьей, затрагивается вопрос. Мы начинаем понимать, вера, действующая любовью. Тогда мы начинаем говорить слова, с которыми согласен Бог. И нам будет. И вот это благословение, елея, помазание, передаваемое через нас, возвращается к нам. О чем он здесь и говорит? И будет ему или ей. Что будет? Что не скажет. Если бы вот тот богач благословил бы бедного Лазаря голодного, он бы знал многие вопросы. Отвечаю, еврейской причтой, человеческой причтой. Так случилось, что Абрам был где-то в городе и встретил его старец. И говорит: «Абрам, Бог хочет дать вам богатство. Что сказать пославшему меня?» А это был мудрый Абрам. Он говорит, я пойду посоветую с моей женой Сарой. И вот он пришел и говорил, не потому что он был тупой и дурной, но потому что у него была честь послушать ее мудрости. Притчи 31 глава мы с вами прочитали. Он известен у ворот, ее муж. Он говорит, слушай, почтенный старец встретился, сказал, Бог хочет нам дать богатство. Я сказал, поговорю с моей женой Сарой, посоветуемся, что нам отвечать, Сара. Она мудрая была, как 31 глава описывает в притчах. И она сказала, скажи старцу, пускай Бог дает нам богатство. И он пошел, приходит, а тот ждет его. Это человеческая притча, такая сильная-сильная. Вот мы посоветовались с моей женой Сарой, она сказала, пускай Бог дает нам богатство. Тот сказал, хорошо, и ушел. Богатство, ой, сколько там было. И теперь, а он же муж известный у ворот. Вот. А она и больным, и нуждающимся, и бедным, и сиротам, и вдовам, и поводам многим, и пустила это в оборот, и всех она питала так, не как этот богач этого бедного Лазаря мог бы, да не сделал. Ладно, проходит время, опять почтенный старец встретил Абрама и говорит, Абрам, Бог хочет забрать у вас богатство, что мне отвечать пославшему меня? Он говорит, я пойду посоветуюсь с моей женой Сарой. Приходит и говорит, Сара, опять почтенный старец пришел, сказал, вот хочет Бог забрать у нас богатство, что мы ему ответим? А сам думает, опять услышу мудрость благословенную. Знал, кого мне Бог дал. Ага. Сдал им помощницу соответственную. Вот это да, благословенное имя Твое, Господи. Она говорит, ты скажи этому старцу так. Если Бог нашел людей, таких, которые лучше, чем мы, будут управлять его богатством, то пускай забирает. Какая мудрая жена. Вот это да. Приходит и говорит, Сара сказала, если Бог нашел таких людей, которые лучше будут управлять его богатством, пусть забирает. И Бог не забрал. Ты слышишь, богач? Если бы ты так управлял, ох, что было бы. Ты знаешь, сколько бы ты собрал себе? Не с пустыми бы руками ты был на земле. Ты бы получал счастье от того, что ты даешь, даешь, оно у тебя умножается, возвращает. Слушай, да Господи, я даю больше. Я не теряю ничего. Только, пожалуйста, не о материальных благах мы с вами разбираем. Мы говорим о вопросе, будет ему что не скажет. Когда вот эти чувствования Христовы внутри, Дух Христов внутри, и ты это говоришь, передаешь, оно к тебе возвращается сторицей, называется, во сто раз, больше, больше, больше. Ты растешь внутренно. Мы хотим духовного роста. Он говорит, вот я тебе говорю, что делать. Наверное, еще пару мест прочитаем, и достаточно будет. Теперь смотрим в Матфея 11 глава, 28-30. Смотри, что он говорит. Вы хотите иметь плоды? Да. И чтобы с языка плоды были благословенные, прославляющие имя Господне, чтобы дела ваши были благословляющие, прославляющие Бога. Да. Вы хотите, чтобы этот избыток у вас собирался, чтобы вы были... Дело в том, что от этого вы делаете себе влагалище неветшающее, вы собираете из себя сокровища, и когда вы приходите в небо, вы не с пустыми руками придете, у вас будет. А иначе пришел, знаешь, без ничего, слава Богу, Господи, слава Тебе, что спас меня, ой, в небе, и ни одного венца на голове. Знаешь, что выходит? Знаешь, что сам Иисус сказал? Дело в том, что он говорит, Бог говорил отцам в пророках. Последние дни говорил нам в Сыне. Ну, на момент, когда Иисус был во плоти. А на сегодняшние дни Дух же ясно говорит. И поэтому самое сильнейшее пророческое слово обычно бывает через проповедь, через тему, через стихи, через песнопение, через беседу. Любые формы. Не обязательно на молитве. Молитва на своем месте. Это как дополнение. Но постоянно вот вы находитесь, каждый находимся, идет слово, идет, идет, идет. Смотри, что он сказал. Матфея 11:28. «Придите ко мне», это Иисус говорит, «все труждающиеся и обремененные».
Я успокою вас или выведу вас из ваших трудностей и обремененностей. Вытащу вас из ваших глубоких рвов, колодцев, из ваших тросин болота. Я успокою вас. Возьмите иго мое на себя, научитесь от меня. Я хочу вас учить. Ибо я кроток и смирен сердцем. Я научить могу только кротких, которые желают кротости. И найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, бремя мое легкое. Назад возвращаюсь. Придите ко мне, все труждающиеся обремененные, я успокою вас. Возьмите иго мое на себя, научитесь от меня, ибо я кроток, смирен сердцем, найдете покой душам вашим. Может быть, детально сейчас все не будем исследовать, но так вот, на быструю, если руку так или как выразить мысль, вот сегодня постоянно затрагивался вопрос, вот там колодец внутренности. Дело в том, что фактически получается иго его, и научиться от него, и найти покой, это когда распахиваешь свою внутренность, свое сердце, очищаешь блаженные чистые сердца, они Бога узрят. Я приду, говорит, вместе с отцом обитель сотворю. Будете научены, наставлю. Вот он показывает. Но это произойдет, когда вы захотите кротость иметь. Вы захотите, чтобы у вас были правильные плоды, чтобы у вас была приятность на устах. А это двое уст. С языка и из глубины сердца. Язык. Ах, вот оно что. А теперь, скорее всего, заключительное место Писания. Идем. Исаия 50 глава. Исаия 50, 4 стиха, 4 по 7. Смотри, что говорится. Здесь, конечно, говорится о Сыне Божьем, да, это без разговоров. Это пророческое слово, касающееся и нас, тоже на своем месте. «Господь Бог дал мне язык мудрый, чтобы я мог словом подкреплять изнемогающего». Это, ну, когда я с ней о Христе это разбираю, разбираю о тебе и обо мне, о нас. Вот теперь берем к себе. Господь дал мне и тебе язык мудрый, чтобы я и ты, мы с тобою могли подкреплять изнемогающего. А кто первый изнемогающий? Те, которые вокруг, или мы? Вот куда мы с вами вышли. Павел апостол говорит Тимофею, вникай в себя и в учение, занимайся постоянно, так спасешь себя, потом слушающих. Вот то местописание сюда звучит так. Сначала ты подкрепишь изнемогшего себя, получишь утешение от Бога Отца, от Сына Иисуса Христа, от Духа Святого, а потом вот это утешение передашь другим, потому что ты сформировала для своей внутренности этот плод. По-другому. Как же, леча других, не лечишь самого себя? Успеваем, правда, да? Как же ты другого ведешь к больному, другого больного ведешь к врачу, сам будучи больным? Да, я понимаю, бывают такие очень интересные моменты. Это правда, я видел такие факты в жизни. Человек раненый духовно, едва стоит на ногах, но в переживаниях, я не знаю, внутренности человека, почему-то берет следующего другого и того помогает или ту помогает привести к Иисусу. И Бог, видя это состояние, благословляет оздоровлением духа, души того, кого привели, и тут же дает оздоровление для того, кто привел. Да, это правда. Такое я видел. Это было. Еще раз читаем здесь. Господь Бог дал мне язык мудрых, чтобы я мог словом подкреплять изнемогающего. По-другому звучит так. Слово Божие – это зеркало. И вот я его беру. И это зеркало мне показывает картину моего врача, Сына Божьего. Показывает мне весь курс моего лечения, хирургии моей внутренности, чтобы Слово Божие, меч об это острый, проходил в мою внутренность, чтобы мне меняться, расти. Каждое утро пробуждает ухо мое, не ваше, а для тебя твое. Чтобы я слушал подобно учащимся. Не они слушали, не вы, я и ты. Господь Бог открыл мне ухо.
я не воспротивился. Ой, куда мы пришли? Не отступил назад. Вот сегодня, он говорит, я сегодня этой темой открываю твое ухо, не воспротився. Хочу открыть тебе. Примешь мое лечение. Будет изменение твоей внутренности. А потом поделишься этим благословением с другими. Будет тебе все, что скажешь. А что ты скажешь?
Я хочу изменения. Я хочу поменяться. Я хочу возрастать. Я хочу очищаться. Я слабый, но ты сказал, слабый да скажут, я силен.
Господи, я хочу в тихую гавань, а тут ураганы и бури. Боже, до сих пор штурвал своей внутренности держал или держала я.
Господи, ты возьми.
Ты руководи меня советом, а то я тут сам командовал, я сама командовала.
И увидим, что будет происходить.
Мне теперь больше понятно, почему эту тему отец нам открыл для сегодняшнего дня. Я думал, что надо на другую тему переходить, которая очередная, а на нее посмотрел, думаю, вот это да. И то я ее частично передал. Она такая громадная, что это на несколько часов еще. Ну, для нас достаточно. А дальше Дух Святой будет открывать и работать во внутренности нашей, и мы будем просто удивляться. Незначительный промежуток времени пройдет, и мы себя просто не узнаем. Оно незаметно происходит. Как у той тетеньки, помните, у нее рука отнялась, а ей сказали, вот ты возьди на поле, там такие травки-муравки растут, ты собирай припарки, тебе сделаешь на руку, вот рука начнет возвращаться. Но она и взяла сумочку побольше, чтобы много собирать. И вот она шла на собрание, намного раньше вышла, я не знаю, какое это время было. То есть несколько часов она собиралась собирать, и вот она потом пойдет на собрание. Как раз к этому времени придет на богослужение. Она собирала, вы знаете эту историю, и приговаривала, не пластыри врачевали, а твое всесильное слово, твое всесильное имя. И вот она собирает. Сумка большая там у нее, там долго она будет собирать. И вдруг, оказывается, она вторую емкость собирала исповеданием своего языка. Не пластыри врачевали, а твое всесильное имя, твое всесильное слово. И вот эта емкость наполнилась уже через край. А для травы, для муравы, там еще, ой, сколько можно собирать. И Бог раз ей дает исцеление. Но ей нельзя было показывать исцеление, иначе она сказала, ой, не может такое быть. И опять бы заболела рука ее, или не стала подниматься. Рука не могла подняться, не могла газету держать в руках. Листочек бумаги не держала. А Бог открыл, что, оказывается, ей нельзя говорить, что она получила оздоровление. Пускай она еще третью емкость собирает. Первую куда листики, травку собирает. Вторая уже наполнилась, уже рука исцелилась. А теперь третье продолжение такого же исповедания. И не пластыри врачевали, твое всесильное имя, всесильное слово. И вот когда третья наполнилась, а первая еще не наполнилась. Травы там еще можно много было собирать. Наполнилась вот эта третья чаша исповеданий. Не пластыри врачевали, твое всесильное имя, твое всесильное слово. И теперь пришло время, ну теперь можно тебе показать, что ты получила исцеление. Она, больная бывшая рука держит тяжелую сумку, а там уже много вес. Она его поставила и давай рукой вверх-вниз. Она сама рассказывала, я слышал, пацаном был. Пришла, говорит, на собрание, говорит, вот видите, меня, говорит, Бог исцелил, а вот там, говорит, мое неверие в сумке лежит. Ну что она говорила, меня это меньше всего интересует. Меня интересуют вот эти детали. Она не видела, что в ней росло исцеление и оздоровление. Она его уже получила, но так и не увидела, что она его получила. Проходит время, наконец она его увидела. Вот такое часто бывало. Кто-то сразу замечал, кто-то спустя время. Но в небо, когда придем, будем радоваться, что мы в таких собраниях, в таких церквах. Да и на земле будем радоваться. А теперь наше время к молитве. Склоняем сердца, колени, Господу слава. Молимся, Боже, благослови, чтобы в нас это все больше и больше возрастало и прославлялось имя Твое Святое. Богу нашему слава. Аминь. Молимся. Господи Боже, большой благодарности пред Твоим лицом. Вот еще один день пришел к своему закату. Вот опять либо предложение на Твоем столе предложений. Боже, Вот опять, это действительно ты сказал, хлеб, шедший с небес. Да, если быть нам всегда внимательными, то у тебя всегда стол обилен. Это правда. И ты открывающий истины твои. Это правда. И сила твоя, и наполнение и помазание твое. Благодарность тебе, Боже. Благодарность тебе, что ты наш Господь и Бог, наш Отец, и мы твои дети. Благодарность тебе за эту величайшую милость, за это счастье, за этот жребий, который выпал на долю нашу. Когда-то царица Савская сказала, как блаженны те рабы и слуги, которые, Соломон, пред тобой предстоят, они могут слышать то, что ты говоришь. Как блаженны мы, насколько блаженнее, потому что это слова говоришь ты. Отец, ты сказал, что в те далекие времена ты говорил отцам в пророка. Последние дни в одни плоти Сына Твоего Единородного, нашего Господа и Бога, пришедшего во плоти Иисуса Христа, ты говорил в Сыне. А после Его вознесения ты стал говорить в Духе. Да, это правда. Дух же ясно говорит. И мы благодарны Тебе, что Ты открывающий наши глаза, открывающий наши уши, влагающий Слово Твое в глубины сердечные. Мы благодарны Тебе. Ты сказал, что Слово Твое проникает до разделения души и духа, составов и мозгов. Мы благодарны Тебе, Боже. Это Твоя работа. Да, может быть, незаметная. Ты в свое время говорил, вот сколько я чищу, остается нечистота, но я, говорит, приложу все старание и добьюсь этого результата. Получится. Боже, когда со стороны смотреть, вроде бы ничего не видно. Бесконечная работа. Ты сам сказал, трудное дело. Для тебя трудное? Ну, почему-то ты так сказал. И со стороны кажется, ну, когда же конец? Когда же конец? Когда же, наконец, это докончится? Ну, когда же? Ты сказал, докончится обязательно, да, да. Когда в небо будем входить, тогда мы скажем, да, действительно, докончилось. Но бывает, мы видим на земле изменения. Это тоже правда. Бывает сразу, бывает, у тебя свои секреты, свои тайны, почему, как, зачем и почему. Боже, мы благодарны, дающие молитвы Твои для каждого из нас, за каждого из нас, за тех, которые в разных уголках земного шара, на интернетных полях, разные страны, континенты, часовые пояса, где ночь, где день, где утро, где вечер, ну какая разница? Боже, не играет роль. Благодарность, что для Тебя нету расстояний. Нету временных часовых поясов, Боже. И Слово Твое, оно такое сильное. Кто-то сказал, сотник в одни плоти. Я скажу слуге, воину скажу, они идут исполняют, я не перепроверяю. Скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. Твое слово – это твои слуги, твои воины. Это вообще очень интересно, Боже. Или та женщина, которая сказала, да, и псы едят крохи хлеба, которые падают со стола Господь. Ты сказал, за это слово бес вышел. Кто-то сказал, если хочешь, можешь меня исцелить. И сказал, да, хочу, потому будешь исцеляться. Мы благодарны, что это хочу. И это воля Твоя, и Твоего благословения касается для нас, для каждого. Боже, когда-то к Аврааму вышел Мелхиседек, и он вынес хлеб и вино к победителю. Уметь владеть собою, ты сказал, это человек сильнее завоевателя города, владеть собою, это признать себя, кто, что, зачем, почему, назвать вещи своими именами. Прийти к тебе и не стыдиться, не бояться, и знать, что ты понимающий, что мнение твое основано на твоем мнении. Не на мнении окружающих, не важно, что они говорят, а тем более не важно, что дьявол кричит. Его слово потеряло силу. Низвержен клеветник братьев наших и сестер наших, клеветавших пред Богом день и ночь. Низвержен. Зато теперь защитник, адвокат, лоер. Можно так назвать, да? Боже. За преступников, сделавшихся ходатаем, говорящий, я беру на поруки, я взялся, я закончу. Раз я гонюсь за львом и медведем, чтобы забрать мою овечку, догоню. Как догонишь? Уже унесли далеко. Он говорит, догоню, заберу, отниму, возвращу. Ты сказал эти благословения в молодом Давидке. Да, он сказал, так было, так и будет, с этим Голиафом так будет. Он сказал, поносит воинство Божие. Какое воинство, когда там были те, кого ты даже отверг, или как сказать, на кого даже не смотрел, но это был твой народ. Да, и ты знаешь, как спасти, как привести в порядок, как добиться конечного результата, ты знаешь. Но такое чудесное отношение – это Божий народ.
Ты сказал, это Божья церковь, твоя церковь. Мы благодарны, что мы в твоей церкви.
Не бойся, малое стадо, ровно поле Вауза. Церковь, которая поет со скиния Бога с человеками.
Боже, мы благодарны за этот жребий такого благословения, чашу спасения даровавший.
Ломимое святое тело, пролитая святая кровь. Мы благодарим Тебя за это благословение.
Боже, мы благодарны, что Слово Твое так глубоко входит. Ты сказал, вы уже очищены через Слово. Твое Слово действительно, оно огневое, Боже. Оно производит работу, которую, может быть, даже мы не видим на первичный наш взгляд человеческий.
Ты сказал, вот снег и дождь, они сходят на землю и назад не возвращаются напрасно, тщетно. Они выполняют то, ради чего были посланы. Так и Слово. Ты сказал, быстрее йота, земля и небо пройдет, но йота или черта из закона и слов твоих не пройдет. Все исполнится. Главное, что ты сказал. Скажи мне слово. Да ты сказал. Ты сказал слово. Отец, я хочу, чтобы они были там, где я. Я хочу, чтобы они видели ту славу, которую ты даровал мне, потому что возлюбил меня прежде сотворения мира. Значит, прежде сотворения мира даровал славу. Я хочу, чтобы они видели. Я хочу. В свое время Исаак ввел Ревеку в шатрер своей мамы, в шатре Авраама. Ввел. Да, это колоссальное благословение.
Боже, Ты сказал, что Ты будешь уводить нас в сокровищницы небесные, в неприступный свет, куда мало кому дано, чтобы зайти туда.
Боже, и вдруг видеть Тебя лицом к лицу, как Ты есть, Моисей в спину смотрел, а ты лицом к лицу.
Боже, мы благодарны Тебе за это благословение. Мы благодарны, что мы Твой народ, Твое наследие. Мы благодарны, что Ты взялся за нас, и потому Ты ведешь, и свои руки никто не похитит.
Боже, храни нас дальше от коварства коварных, от этих замыслов.
Боже, веди дальше, руководи Твоим советом. Направляй нас дальше, Боже, и да будем вырастать в любви и познании всякого чувства, Господь, чтобы обилие этих плодов было с языка, с нашей жизни, с нашего естества, Боже, чтобы быть плодоносящими деревами, приносящими плоды в свое время, на каждый месяц, и листья, чтобы не вяли, не сохли, и во всем, что делаем, успеем.
Главное, духовные вопросы, вопросы духа, души, а вопросы тела – это на своем месте. Ты сказал, даже плоть успокоится в уповании на Тебя. Это всему свое время. А пока есть вот это благословение, самое главное, самое важное. Елей да не оскудевает на голове. Мы умощены свежим елеем. И он будет стекать на бороду Аарона, даже на края одежды. Ну тогда, конечно, и на ту землю, по которой ходим.
Боже, и потому благоухание, познание Тебе будет распространяемо везде.
Даже с той земли, по которой ходим. Это действительная правда. И мы благодарны Тебе за это благословение, Боже. Веди нас дальше. Прославляй Твое святое, чудное, славное имя в жизни нас, нашей жизни, нашего хождения. Прими благодарность, будь прославлен, возвеличен наш всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.